Говорит радио «Свобода». В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Научный туризм в Петербурге». Общедоступные концерты в Нижнем Новгороде и «Тирант белый» в издательстве «Ладомир». Во второй части передачи слушайте. Детский ансамбль танца «Даймох», стандарты и образование и как поступают все женщины в оперном театре. В Русском географическом обществе, что располагается в центре Петербурга, есть комиссия научного туризма. Но ее научные изыскания состоят не в том, чтобы определить, какой рюкзак или палатка прочнее, а в научных экспедициях, имеющих немалое значение для русской культуры, рассказывает Татьяна Вольцкая.
Услышав это странное название «Комиссия научного туризма», я как-то сразу заподозрила неладное, в том смысле, что за легкомысленным словом «туризм» в данном случае могут скрываться вполне серьезные вещи. Интуиция меня не подвела. Хотя, на первый взгляд, какой прок нырять под воду, отыскивать старые колокола или блуждать в поисках останков ископаемых дирижаблей? Оказывается, прок есть. Для истории, по крайней мере. И потому комиссия по научному туризму в начале июля готовится отбыть в свою очередную экспедицию. Один из проектов называется «Тайны русского севера», говорит председатель комиссии Сергей Голубев.
В этом проекте у нас есть направление. Мы занимаемся поиском пропавших летательных аппаратов, самолетов, дирижаблей. Несколько лет назад занимались изучением тайной катастрофы дирижабля СРВ-6. Это самый большой советский дирижабль, который когда-либо был построен. Погиб он в феврале 1937 года при попытке спасти попаданцев. История этого дирижабля чрезвычайно интересна. Он построен по чертежам самого Умберто Нобеля, который-то работал в Советской России. То есть вот после неудачного полета на Северный полюс он был приглашен сюда и до 1935 года, по-моему, 4 года он работал, был построен этот дирижабль. Причем он сам его пилотировал, обучал персонал, установил мировой рекорд по продолжительности полета. А курировал полет некто товарищ Ежов.
Почему он погиб, известно?
Это тайна покрыта не то что мраком. Здесь несколько сходятся совершенно непонятных моментов. В том, чтобы он не долетел, были заинтересованы многие.
Кто же был заинтересован?
Ну, немцы были заинтересованы. Не так задолго перед этим прошла катастрофа с дирижаблем Гинденбург, самый большой в Германии. До последнего времени считалось, что вот в него молния попала. Но оказывается, что его взорвал агент Коминтерна.
Молния имела конкретное имя.
Да, это был немец. Ему дали мину часовую. Но единственное, что товарищи его забыли предупредить, что она взорвется не через час, как он его поставит, а через 5 минут.
То есть он погиб вместе с ним?
Он успел выпрыгнуть из горящего дирижабля, через 2 недели скончался в больнице от ожогов. Но, возможно, он что-то рассказал следователям. Немцы задолго до войны вели по договоренности, опять-таки, с нашим правительством, аэрофотосъемку всего русского севера. Не было точных карт, вот они занимались их составлением. Огромный кусок отснятой территории не был представлен. Немцы мотивировали это тем, что у них якобы аппарат заело. Вы можете себе представить, чтобы у немцев заел аппарат?
Нет.
Я тоже не могу. В итоге, после войны, в начале 60-х годов, на земле Александры нашли базу немецких подводных лодок, брошенную немцами, естественно, в конце войны. Часть нападения на конвой происходила с неизвестного направления, никто не мог понять откуда.
То есть это след этих карт, этой съемки.
Да. И немцы, естественно, не были заинтересованы в развитии советского дирижаблестроения. Вдруг русские полетят на север и отснимут. Поэтому есть предположение, что здесь замешана, возможно, немецкая агентура. С другой стороны, командир этого дирижабля был тогда некто Паньков. И на момент полета он был отстранен от командования Гудавансом. А Гудавансов он командовал всеми дирижаблями Советского Союза. Вот Гудавансов его временно отстранил от управления, взял на себя командование, привел с собой всю свою гвардию. Вот и полетели. Тут интересный момент. Между Гудавансом и Паньковым была очень сильная вражда. Паньков был очень опытный, талантливый пилот, но вот что-то у него не ладилось с Гудавансовым, и этим делом занимался Юрий Еремин, очень известный человек в комиссии воздухоплавания. И вот он говорит, что ему удалось раскопать сведения, что Гудавансов в тесном кругу друзей говорил, что вначале ему Панькова отобьет красавицу жену, а потом уже мудрится куда-нибудь сослать.
То есть ищите женщину.
Да, ищите женщину. То есть вот второй вот интересный такой след. И в момент столкновения дирижабля с горой у штурвала стоял Паньков. То есть, возможно, что Паньков решил немножко его поцарапать, чтобы он не долетел. А к шишке все кому пойдут? Гудавансов. Но опять-таки начинаем возвращаться к первой версии. Был там некто бортмеханик Воробьев. Раньше он командовал дирижаблем СССР-В7, который торжественно сгорел в проводах высоковольтной линии электропередач. Его не расстреляли, куда аванс его прикрыл, и в этот полет он был взят бортмехаником. После того, как произошла катастрофа, и в живых всего осталось 6 человек, один из тех, кто остался в живых без единой царапины, был Воробьев, который, по его рассказу, отмен спал в грузовой гондоле при столкновении, пробил обшивку. Нельзя пробить обшивку в грузовой гондоле, это невозможно.
То есть очень много тайн, да? И вот остатки этого дирижабля вы собираетесь искать?
НКВД их нашло в том же 37-м году. Мало того, что начальник Кандалакшского управления НКВД, тогда Кузнецов некто был, он, когда Еремин с ним общался, сказал ему, что это, на его взгляд, была диверсия.
Ну, а ваша-то роль вот в этой истории?
Ну, нас заинтересовало то, что Еремин не докопался до причин катастрофы. Секретный отчет, который был составлен НКВД, так вот ему в руки не попал, невзирая даже на то, что перестройка наступила. Когда вот мы занялись этим делом, мы начали обобщать, мы пришли к выводу, что все-таки тут, наверное, сразу две диверсии сразу наложились одна на другую. Изыскание не закончено. В 2007 году будет как раз юбилей, 60 лет со дня гибели дирижабля.
Второе направление деятельности комиссии – поиски колоколов Соловецкого монастыря, представляющих собой огромную ценность. Еще в 1928 году их пытались вывести на большую землю, но неудачно.
Погрузили в баржу деревянную, взял ее на буксир, корабль. И вот по той же очень странному стечению обстоятельств баржа не дошла. То ли она налетела на риф, то ли она оторвалась, ее куда-то унесло. Достоверных сведений не сохранилось. Но считается, что она утонула.
И вы собираетесь посмотреть, где?
Был ряд уже экспедиций, предпринятых московскими аквалангистами, мурманчанами. Ну, это было где-то там 50-е, 60-е годы. Они все кончились безрезультатно. И сведений было мало. И не было очень хороших поисковых приборов.
Что же это все-таки за колокола такие?
Самый большой из них весил 14 тонн, он был бронзовый. А самый старый, его происхождение толком неизвестно, и время изготовления. Это каменный колокол, совершенно небольших размеров, ну, с ведро где-то. Колокола — это не христианское изобретение. Колокола были известны еще в времена и древних греков. Есть сведения, это описано в норвежских сагах, что Эрик Кровавая Секира ограбил святилище Северной Богини, которое находилось в устье Северной Двины. Вполне возможно, что вот тот колокол, который потом оказался на Соловках, принадлежал вот этому святилищу Северной Богини. Просто потом, когда произошла христианизация, естественно, священники использовали все то, что могло пригодиться на хозяйстве.
И вот в июле вы едете на Белое море. Ваша цель только колокола?
Можете верить, можете не верить, поскольку это достаточно как бы сейчас расхоже. Везде все находят пирамиды. Как ни парадоксально, мы в 2000 году нашли несколько пирамидальных сооружений на Белом море, на Соловецком архипелаге.
И как вы считаете, это египтяне туда дошли?
Нет, нет, нет. Они, в отличие от египетских, имеют в основании треугольник. Египетские имеют четырехугольник в основании, а эти имеют треугольник. Но тоже ориентированы по сторонам света. И сложены не из пиленных или врубленных камней, они сложены из гранитных валунов. Но очень тщательно. Все остальное пространство просыпано мелкими камнями, галькой, но они имеют очень строгую, четкую геометрическую форму. Самая маленькая 12 метров. Самая хорошо сохранившаяся 24 метра. Другие, которые, ну, немного оплыли, одна имеет высоту около 60 метров.
И кто, что, когда?
Никто не оставил руководство пользователя.
Значит, вот как-то вы какими-то загадками
да,
занимаетесь.
Да, мы занимаемся загадками. Нами обнаружен там ряд совершенно уникальных мегалитических объектов, очень напоминающих мегалитические объекты Британии, это во Франции и в Англии. Стоунхендж такого вот мы не нашли, но значительное количество различных стран каменных сооружений, которые напоминают различные каменные визиры, нацеленные на определенные фазы стояния Солнца, Луны.
Вы каких-то привлекали ученых? Какие-то есть гипотезы?
Одна из гипотез. Античными историками описана какая-то непонятная древняя цивилизация, общность, которая существовала на севере.
Это не Гипербореи с собачьими головами?
Там собачьих голов-то нет. Если мы капнем всех вот этих историков древних, Геродота, там, Плиния, Павсания, все они описывают какой-то таинственный северный народ. И называют их Гипербореи. Возможно, что как раз вот часть тех объектов, которые мы нашли, и относятся к той далекой эпохе, о которой упоминают вот эти вот античные авторы.
Татьяна Вольцкая посвятила нас в то, чем занимается комиссия научного туризма в Петербурге. В эфире